Вот это вот кадр, он символизирует собой принятие решения. Вот эта рука с поднятым пальцем. Валить надо отсюда, в общем, идея такая. Значит, мы оценили, что мы не способны идти вот это вот длинное ущелье, в котором нет ни одного вообще выхода наверх. Ну, а там, если нет выхода наверх, то его совсем нет. Вот, длиной он 20 километров, там никто не живет в этом ущелье. У реки здесь вообще жить не принято, это здесь вот терраса такая, да, а вообще деревня там Лемикинг находится где-то в 700 метрах над рекой, и между ним и рекой ничего нет. И кроме того, мы вот в этой деревне, в которой мы столовались, мы обнаружили такое очень интересное явление, это гидропункт. Вот это два ученых индийских, которые занимаются изучением, ну, которое поставило индийское правительство на то, чтобы мерить скорость течения и расход речки. Вот этот вот измерительный прибор с этого мостика они кидают, ну, во-первых, промеряют там через каждые 2 метра глубину, но рельеф реки, он не сильно меняется в этом месте, и поэтому делают раз в месяц. А каждый день они через каждые 2 метра кидают всякие сучки. И секундомером, вот так вот, где он там, секундомером меряют, сколько этот сучок плывет, да, примерно расстояние в 50 метров. Вот, примерно расстояние в 50 метров, там таким бурунчиком первым у них отмерено. И таким образом они рассчитывают расход реки. Формула, она, конечно, грешит какой-то погрешностью, да, потому что поверхностное течение, оно там ниже, чем... Ну, они, конечно, формула учитывает то, что придонное течение меньше, чем поверхностное, а речка в этом месте, она спокойная, то есть это более-менее такое течение ламинарное. Но они сами не очень хорошо считают, и вот мы смотрели их альбом, и можно увидеть, как, например, там сегодня в речке течет 200 кубов, вчера 200 кубов, там через 2 дня уже 200, потом 400, а потом на следующий день опять 200. Это их не парит совершенно. Это просто значит, что они где-то на 2 умножили лишний раз. Но я думаю, что в среднем их измерения правильные. Потому что в России все данные по расходу рек, они меряются ровно таким же образом. По таких, там, нигде стоят какие-то приборы дорогостоящие, а обычных речек. Вот, и мы посмотрели их тетради, которые, как выяснилось потом, когда мы уже все данные тут списали, что они секретные, ну, в России это тоже секретная информация. Вот, выяснилось, что речка эта, она имеет необычный для горной реки профиль. Не такую неглубокую ямку, а такое глубокое корыто, которое, камни, которые лежат в русле, это не небольшие камушки, а верхушки здоровых таких булыганов. И поэтому расход у этой речки, вот в момент, когда мы плыли, он составлял с тобой 100 кубических метров в секунду. Это большой расход для речки. Вторая особенность у речки в том, что вчера, там, до того, за день до нашего сплава, он был 200 кубов. И при этом уровень поднялся всего на 5 сантиметров. То есть течение в 2 раза ускорилось. Вот визуально невозможно понять, что это речка. Это конец путешественнику или просто там, ну, такая достаточно ходибельная река. Никто вот из нас, людей, которые там были, в общем, все были с достаточно большим опытом по многим речкам, там, и России, и вне России, никто не видел никогда речки, которая бы так себя вела. Ну и, в общем, мы поняли, что мы чувства нас не подвели, речка сложная, а не то, что кажется на первый взгляд. Ну вот максимальный расход у нее порядка 450, вот мы засекли там по разным датам, а минимальный это порядка 70, он находится где-то в феврале, в марте. В общем, январь, февраль, март – это самый низкий расход. Мы попали тоже на более-менее стабильный расход, вот эта сотня. А до этого расход прыгал. То есть мы как раз вот буквально на первые дни стабильного расхода попали. Вот это вот он показывает, объясняет его вычисление, как он по разным скорости течения мерил по разным рискам. Вот это, опять же, наш друг, этот мальчик синий, который всегда нас ждал с утра. Это школьный учитель. Вот он пришел к нам с луком показать, как... Нет, это как раз стрела не отравленная. Видно, как сделано оперение у стрелы. Так, он такой... Какой-то листик засушенный туда вставлен и перемотан веревочкой. Это колчан. Он, как очень многие вещи, он сделан из бамбука. Там выбраны перегородки и покрыт вот такой вот заскорузлой кожаной... Сейчас я попробую... крупным планом этого товарища. Сначала мы его просто принимали за какого-то мальчика, не понимали, почему он знает английский. Он такой тусовался около, вместе с детьми. Мы думали, что ему лет 18. Но очень странно, но люди там выглядят все гораздо моложе своего возраста. Это вообще... ну, ему действительно 30, у него там трое детей и все такое. Обычно люди, которые цивилизация которых не затронула, они выглядят все старше своего возраста. А тут даже женщины выглядят мороже возраста. То есть приходили какие-то такие девочки, казалось бы, да, оказывалось, что им тоже по 30 лет и тоже по трое детей, и они выглядели совершенно такими тростиночками с очень юными лицами. Я не знаю, почему оно так, вероятно, климат все-таки. И даже там старики выглядят очень бодрыми и очень какими-то такими. Ну вот в одной деревне был учитель, у него был отец. И это, он утверждал, что ему отцу больше 100 лет. Он там, функционал у него был огромный, этого отца. То есть он за день там делал, сколько я за неделю не могу сделать. Я думаю, что, правда, он, так сказать, 100 это какое-то такое было округление в большую сторону, но все равно. Вот он нам показывал, как стреляют из лука. Но вот в этой деревне... А?
Далеко это стреляется?
Она, да, она очень легкая, и, как ни странно, она отлетит далеко и более-менее туда, куда направили. Он через речку перестрелил, она где-то там в зарослях куда-то такая воткнулась. Но это фактически штука такая была декоративная. То есть в этой деревне они луки не используют. Это потом мы уже попали в деревню другого племени, где они до сих пор используют луки и отравленные стрелы. А вот, например, для охоты на тигров. Как ни странно, отравленная стрела эффективнее, чем ружье. Потому что ружье перезаряжать долго, и тигр тебя съест, если ты его ранил, а не убил. А из такого ружья, которым они там пользуются, его, в общем, ранить проще, чем убить. А отравленная стрела, она, вот этот яд Ама, много где описан вот в легендах всяких окрестных племен, это чуть ли не самый эффективный растительный яд на земле. То есть один из методов там определения качества этого яда, берут щепку, обмазанную этим ядом, тыкают в курицу, ее, значит, нужно подбросить, и когда ее поймаешь, она должна быть мертвой. Вот, и она, вот типа отравленная стрела убивает даже тигра наповал. Это более-менее безопасный способ охоты на тигров, в отличие от ружья. Вот, вот эти вот тагины, они перебили там живность всю, по-моему, включая даже этих гусениц. То есть там, там дальше будет фотография, как мы ночевали у одного охотника в доме. У него там такой блок черепов на стене, и тигр там у него был, и кто-то еще. Но все они говорят, что сейчас здесь никто не живет, мы всех убили. Ну, они разводят этих самых метунов, но там, я-то думаю, что одного метуна в год они убивают. Поэтому в основном мясо они очень мало видят, это правда. Только то, что вот с охоты принесли. Метун — это эндемичное там существо, похожее на корову. Там будет дальше фотография. Яд Амон. А, вот, значит, про яд, кстати. Про яды — это очень большой пласт информации, который можно из этого что-то вытащить. Яд Ама, он делается из корней, из клубней какого-то растения высокогорного. И единственный народ в штате, а используют его многие народы, единственный народ, который умеет находить это растение, это вот как раз тагины. Это у них такой единственный объект экспорта. Причем это растение, оно растет много где. Но ядоносных аму их очень мало. И определить их могут только специальные люди. Вот по описанию этого учителя, они там идут ночью куда-то там высоко в горы, и вот эти ядоносные амы, они горят ночью. Я думаю, что это значит, что они вводят себя в какой-то транс, там, я не знаю чем. И просто они вот в таком трансе умеют отличать одни растения от других. Вот. Но тем не менее, это вот единственное племя, которое может вытащить эти ядоносные амы, эти клубни продают другим. А яд изготовить уже могут, там все племена знают, как из него изготовить. Кроме того, там есть буддистские племена. Тут все вперемешку же. И эти буддистские племена, они большие эксперты по долгодействующим ядам. Самая известная история, которая про них ходит, а вот про племя Мемба, о том, что путешественнику, если он обладает какими-то достоинствами, желаемыми для хозяина, ему в пищу добавляют яд. И он там в течение 2 недель помирает, а качества, которые ему понравились, переходят к отравителю. Да, вот для буддиста это как-то не свойственно, но тем не менее вот известен такой факт. Или, например, есть еще более долгодействующие яды, которые жена дает мужу, когда он отправляется на заработки. Если он не возвращается в течение там года, допустим, то он погибает. А если возвращается, то жена дает ему противоядие.
Добрые люди.
Это вот еще... Это вот эта гусеница замечательная, тоже какая-то красавица. Они, ну, не очень большие, но вот так, такие, может быть, там, сантиметров 10 они длиной. Это тоже какое-то непонятное существо. Таракан, наверное. Итак, мы, значит, перебросились на 20 километров ниже, обнесли вот этот очень сложный участок. Андрей Николаевич после этого опять поднял вопрос о том, что мы ничего интересного на этой речке не осталось. Пора отсюда уходить, и делать тут абсолютно нечего. А они, заметим, были на двойке. Но, тем не менее, мы решили плыть дальше. Вот такая ночевка. Там, ну, там мы фактически от берега не отходили, потому что там не отойдешь, там стена джунглей. Но и это, в этом необходимости не было. потому что дрова всегда можно какие-то найти, вода в речке, еда с нами. Комаров там нету. В общем, мы все кушали таблетки от малярии, но самой малярии там не видели. Вот это какой-то такой технический кадр с нашим катамараном. Вот это какой-то там следующий порог. Это порог, какие-то вот такие кадры, видать, которые более-менее к одному порогу имеют отношение. А как мы дальше плывем? Вот следующий тот же порог идет двойка, и Глеб на камушке стоит, страхует. Вот это значит двойка, там где-то его проходит. Ну, надо сказать, что хороших съемок нету, и дальше их не было уже по объективным причинам, потому что двойка у нас погибла смертью храбрых. Это вот, так сказать, памятник, да, этой двойки. Двойка – это катамаран двухместный. А я сейчас, кстати, давайте я, у нас с кино еще хуже, чем с фотографиями. Я вам просто покажу такой кусочек лив-видео, как что же с двойкой произошло. Да, я как раз стоял и снимал, как их там уничтожало. На ней была вся фототехника? Ну, фототехника на ней тоже была, но кроме всего прочего, просто они дальше не смогли путешествовать. А когда ты идешь одной четверкой, там уже мало что снимаешь. Прорыв еще, который мы обносили. Ну, то есть тут видно, что река очень круто вниз падает. А вот это заснят порог, который, ну, вот. И мы сначала долго над ним стояли, смотрели. Пошли его сначала на четверке, на четырехместном катамаране. Что где-то там...
Больше, тяжелее, да?
У него больше объем, он больше прощает. Ну и кроме того, у нас... ну, это видно, что проторок там продолжается. Кроме всего прочего, у нас как-то команда сработалась на четверке, и она ходила очень успешно. То есть все предыдущие пороги, двойка, за два дня Андрей Николаевич поменял свое мнение на противоположное. Было понятно, что речка для двойки сложная, объективно сложная. И для четверки тоже сложная, и даже для четверки воды многовато. Вот, фишка была в том, чтобы во всей этой штуке удержаться и попасть в ту дырку, в которую нужно, а не ни вправо и ни влево. Вот, вот здесь вот попасть, куда мы попали. Да, вот это единственное место, где можно было пройти, потому что сбоку там стоял котел каких-то нереальных размеров, откуда бы нас просто не выпустил четверку. Вот, и после этого пошла двойка. Ну вот, вот значит двойка в том же месте. Но видно, что они не попали куда надо было. Хотя они, ну в общем, у них много было возможностей, но они как-то растерялись. Тут у меня, значит, в одной руке была камера, вот эта, а в другой руке рация. И я начал пытаться как-то организовывать.
Двойку навалило на камень, возможен киль.
Киль — это переворот, значит.
Пока висят на камне.
Прибивает
камень. Да, но вдруг, вот, дело в том, что даже если бы они вылезли, там тоже нехорошо было совсем вот слева.
Подкусывает баллон. На камне левого берега висят.
Их беспомощность связана не с тем, что они не знают, что делать, а с тем, что они фактически вот только в этом положении могут удерживать катамаран в перевороте, нагрузив своим весом внутренний баллон.
Посылайте двоих!
Нет, катамаран сейчас сломается, это будет видно. Я думаю, что они надеялись, что их просто какой-то вот флуктуации выкинет там. Ну все, дальше я уже пошел их ловить. Вот, а катамаран, собственно, попал вот в этот карман. Они сами успели на берег выпрыгнуть. А для судна эта струйка ерунда. А человек против такой струи, конечно, стоять не сможет. Его сразу же туда сбросит, если что, не дай бог. А обратно, ну, то есть, если, опять же, кто в пещере был, он понимает, что человек, висящий на веревке под такой струей, он обратно никаким образом уже попасть не сможет. Да и вытащить его будет очень трудно через перегиб. Ну вот, проколоть у нас было в самом начале. Но Андрей Николаевич, он сказал, что он не может себе представить, как его судно будет проколото. Поэтому прокололи мы его только к вечеру, когда от него уже буквально ничего не осталось. Да, из четырех ямкостей одна пробилась, лопнула сразу при перевороте. Вот, а остальные три, они вот мешали ему промыться через этот карман. Пробили мы его вечером, там в конце будут кадры пронзения катамарана. Его сразу же промыло, ну и там через несколько дней Андрей Николаевич, который остался здесь жить, достал остатки от катамарана. Было такое ощущение, что его грызли крысы, то есть он так протерся об эти камни, там такие были огромные дыры в нем. Ну, в общем, он вряд ли восстановлению подлежит. Паш двойки остался здесь. А мы на одной четверке пошли дальше. Ну, они нашли дорогу два дня, и они уже были... Там дело вот в чем. Мы проплывали мостик через речку, который шел в деревню Начо. И вот они до этого мостика, там было несколько километров, они по джунглям за два дня прошли. Ну и вот, вот с этого момента мы пошли дальше вниз одним катамараном, а ребята с двойкой стали выбрасываться, в общем, отсюда. Вот часть выловленных вещей сохнет. А, вот это, значит, удивительная конструкция. У нас на спасах очень много веревок пришло в негодность. Там и чалка, и морковки, и все такое. Ну, когда мы еще прокололи катамаран, нам нужно было на чем-то его выпускать, чтобы потом выловить ниже по течению. Вот, и очень погибло много веревок. И перед отъездом оказалось, что этот катамаран висит там где-то вот на струе, вот за всеми этими глыбами. И мы сделали Андрею Николаевичу такой подарок. Он связал из нескольких бамбучин вот такую штуку, связанную обрезками веревки. И мы эту штуку зацепили за катамаран, там против струи зашли, он там висел, а срезать его не получалось. Он там где-то, вот веревка от него где-то вниз шла куда-то, и мы не могли до нее добраться. Мы просто зацепили и уплыли. Вот. Очень было забавно одну из этих бамбучин на следующий день увидеть на пороге, которым мы подплывали. С ее там сорвало где-то ночью, и она нас обогнала за ночь. Редкие кадры того, что было ниже. Вот этот порог, кстати, мы не ходили. Мы обнесли внизу два порога. Вот этот вот мы прошли. Это прямо у меня на шее висел фотоаппарат. Это, значит, мы сфотографировали. Мы старались как-то разумно ходить. Потому что у нас были вещи, которые потом необходимы были для пешки. Ну и вообще, и ходить без страховки довольно напряженное занятие. Вот. И тем не менее, у нас было два киля по дороге вниз. Мы два раза переворачивались, один раз... Ну, вернее, оба раза это происходило за какие-то доли секунд. То есть, вот, чтобы оценить мощность воды, четверка груженная переворачивалась очень быстро. И, ну, практически на том месте, которое там за несколько метров, оно не выглядело никаким опасным. Первый раз мы оба раза, понятно, мы перевернулись там, где мы не просмотрели предварительно. Первый раз мы просто на каком-то выходе выходной бочки нас перевернуло, и мы через 50 метров уже его поставили обратно, и поэтому очень гордились этим делом. Значит, перемигивались и говорили, о, какие мы молодцы. Вот. Зато когда мы перевернулись второй раз, и Юра еле вылез, значит, катамаран там три серьезных порога прошел вверх ногами, разодрал себе наплыв, и в общем, его зачалили героически два человека, которые на нем остались. Вот, мы поняли, что ходить надо очень осторожно эту речку, и смотрели потом абсолютно все. Это какой-то из последних наших стоянок. Ну вот съемок воды-то нет никаких дальше. Такое солнце и избушки наверху, вот там видно, стоят. И вот речка наша течет. Это эти же избушки, склончик такой и речка. А, это эпилог водной части. После того, как мы закончили сплав, нам нужно было разделяться. К нам приехал Махмуд, а четверо водников должны были ехать обратно домой. И мы начали собираться на пешку, а они поехали в город Дарджилинг, про который я им все уши прожужжал. И за несколько дней они там успели увидеть все, в частности, вот это восход над Канченджангой. Вот это над городом, над Дарджилингом стоит Канченджанга. Вон она там вдалеке. Это третья по высоте в мире гора. Ее видно в хорошую погоду отовсюду там. И есть специально вот этот Тигер Хилл, с вершины которого съемка сделана. Откуда в хорошую погоду, ну, видно даже Эверест и еще какой-то там семитысячник, я сейчас не помню, восьмитысячник, который я не помню. Вот. И вот им повезло, они в хорошую погоду все отсюда увидели. Это вот она, Канченджанга. Да, да, там толпа, там... Это уже, это не Арначал Прадеш, это... Господи. А это вот расцвет. Вот она, красавица Канченджанга. На этом, я думаю, мы перейдем к пешей части.